мы сейчас проделаем некое упражнение. Я взял четвертую статью из Шамати, причина тяжести в работе на Творца, в отмене себя в работе на Творца, причина отмены. Я прочитаю несколько предложений оттуда, а вы подумайте об этом. Я думаю, что нечего говорить, что мы должны себя чувствовать объединенными вместе в большом круге все человечество, и уж тем более, конечно же, с нашими товарищами здесь и во всем мире. Когда физическое место не влияет на нас, и посмотрим, способны ли мы, может ли это работать в таком виде. Я не волен делать много вещей. Это будет подобно тому, как взрослый, играя с ребенком, не для того, чтобы научить ребенка вследствие этого дополнительной мудрости, а для того, чтобы играть самому. А ребенок тогда не продвигается, только наслаждается. Нам необходимо, чтобы в нашем занятии было место для усилия. И обычно это место неприятное, поскольку необходимо преодолевать трудность во время движения, места, расстояния, когда возникают всевозможные помехи, которые приходят специально, для того, чтобы помочь нам дать необходимую меру усилий. И человек, который ждет, что что-то придет к нему, может ждать много лет. Но мы должны, в соответствии с примером, не опускаться в прошлое, но в соответствии с этими примерами тянуться к будущему. И большие препятствия приходят не обязательно в виде страданий, а страдания помогают желанию убежать вперед, но самые большие препятствия даются в виде приятных состояний, к которым мы хотим вернуться. И это очень большая проблема. Это проблема, которая называется женой Потифара. Это вещи, которых нужно очень остерегаться. И здесь человек видит себя, является ли он мужчиной, способным на работу, или женщиной. И так все мы соединены вместе, как следующая ступень, к которой мы хотим прийти, и мы представляем себя именно так, в желаемом состоянии. Причина трудности в аннулировании себя ради Творца. Вся работа заключается в отмене желания для работы Творца. Вся работа в аннулировании желания получать ради Творца. А причина тяжести в отмене себя Творцу, чтобы не беспокоиться о себе, это ощущение недостатка в ощущении Творца. Причина тяжести в отмене себя к Творцу, чтобы не беспокоиться о себе, это в ощущении отсутствия ощущения Творца. И когда человек начинает ощущать Творца, он сразу же готов отменить себя и соединиться с Творцом, включившись в Него без всякого понимания и знания. Когда он начинает чувствовать Творца, он сразу же готов отменить себя и соединиться с Ним, и включиться в Него, без всякого разума и знания. В соответствии с этим получается, что главное в работе — это прийти к ощущению Творца, что Творец наполняет весь мир. И тогда выходит, что главная работа — это прийти к ощущению Творца, что Он наполняет весь мир. И только в этом направлении должен прилагать человек все усилия. И только в этом направлении должен прилагать человек все усилия. Нет изменений в свете, но все изменения только в самом человеке. Нет изменений в свете, но все изменения только в самом человеке. И чтобы увеличить ощущение света, необходимо давать благодарность и восхваление Творцу за то, что Он приблизил его, чтобы почувствовать себя. Увеличить ощущение света можно с помощью того, что человек дает благодарность и восхваление Творцу за то, что Тот приблизил его, чтобы почувствовать себя. И в мере важности, которой он удостоился, увеличится в нем свет, пока не останется в нем постоянно. И в мере важности, которой он удостоился, увеличится в нем свет настолько, что останется в нем постоянно. Добавим дополнительные точки. Одну пока что. Творец — это желание отдавать, отдача. И то, что происходит, какая сила будет влиять на человека? Сила получения, которая приходит к нему естественным образом с самого рождения, или сила отдачи, которую сейчас он пытается поставить над собой, чтобы она управляла им. Итак, я повторяю, вся работа в отмене желания получать Творцу. Мы уже объясняем Творца не просто как слово, а как понятие, сила отдачи. Вся работа в отмене желания получать Творцу. Кто будет править мной? И причина трудности в аннулировании себя Творцу, и чтобы не беспокоиться о себе, это в отсутствии ощущения Творца. Вся причина трудности в аннулировании себя Творцу, чтобы не беспокоиться о себе, заключается в отсутствии ощущения Творца. Когда человек начинает ощущать Творца, он сразу же готов отменить себя и соединиться с Ним, и включиться в Него, без всякого разума и знания. Потому что, когда начинает чувствовать Творца, он сразу же готов отменить себя, и соединиться, и включиться в Него, без всякого знания и разума. В соответствии с этим получается, что главная работа — прийти к ощущению существования Творца, что Он наполняет весь мир. В соответствии с этим получается, что главная работа — это прийти к ощущению, существования Творца, что Творец наполняет весь мир. И только в этом направлении должен прилагать человек все усилия. Только в этом направлении должен прилагать человек все усилия. Потому что нет изменений в свете, но все изменения только в самом человеке. И увеличить ощущение света можно с помощью того, что он дает благодарность и восхваление Творцу за то, что он приблизил его, чтобы почувствовать себя. И увеличить ощущение света можно с помощью того, что он дает восхваление и благодарность Творцу за то, что он приблизил его, чтобы почувствовать себя. И в мере важности, которой он удостоился, увеличится в нем свет настолько, что останется в нем постоянно. И в мере важности свойства отдачи, которой он удостоился, увеличится в нем свет настолько, что останется в постоянстве. Несколько точек, которые я хотел бы, чтобы мы выяснили вместе. Можем ли мы представить себе, что мы находимся вместе? Буквально как группа, которая постепенно теряет сумму всех деталей в ней, но чувствует себя как единый организм, гомогенный, как это сказать на иврите, единый. Поскольку от этого зависит правильное направление, можем ли мы истолковать слова в правильном виде, что Творец — это свойство отдачи, желание получать, свойство получения, и только эти две силы действуют. А человек здесь является объектом, над которым они работают, и человек выбирает, кто будет править. Помогает ли это, то, что статья выходит в таком сокращенном, обработанном виде? Может быть, нужно несколько раз так сделать, попробовать, потому что сразу же невозможно. Берешит, первая часть, статья «Земля была пустынная и хаотична», 319 пункт. Когда 42 буквы, которые отпечатались в Малхут, соединяются, чтобы стать именами, то есть получают гар, тогда эти буквы поднимаются наверх в имя Мембет, имеющееся в Бине, и оттуда буквы опускаются вниз в Нуку, называемую Мир. Когда они украшаются венцами в четырех сторонах света, то есть сферот Хуптум, имеющихся в Малхут, то Нуква, называемая Мир, может существовать. Иначе говоря, когда она достигает получения от бины этих венцов от Арот, то есть Гар, она с помощью них поддерживает существование жителей мира так, чтобы они стали достойны своего предназначения. И те мокин, которые Малхут получает, существуют в ней благодаря добрым деяниям жителей мира. Оттиск и форма восприятия этих мохин, которые получила Малхут, словно печать перстня, когда отпечаток получает ту же форму, которая имеется в производящей его печати, и нет недостатка ни в чем. Как те скрытые, непригодные в пищу, но лишь после того, как абсорбируется землей. И также земля, то есть Малхут, не выполняет своего назначения, чтобы давать пропитание жителям мира, но лишь после того, как поднимается в Бину и включается в нее. И включение Малхут в Бину напоминает печать и ее отпечаток, когда отпечаток достигает полного соответствия форме печати. Здесь необходимо различать три особенности. Первое. Образование формы печати, когда она еще отстранена от материи. Второе. Образование формы, когда она проявилась в материи печати. Третье. Воск, получающий оттиск печати, когда форма печати передается ему. И необходимо знать, что есть три имени Мембет. Первый вид имени Мембет — это Абу Ваима, расположенные от Арихампина и выше, и являющиеся основной формой имени Мембет. И это три Авая, Кахаб, в которых есть 42 буквы, но там нет никакой материи, пригодной для того, чтобы ставить печать ею. И они называются Ацелут да Ацелут. Второй вид имени Мембет — это Ишсуд, расположенные от Хазе, Арихампина и ниже, до его табура. И они являются видом материи, носящей форму. И это бина, которая вышла за пределы Арихампина и сократилась по причине падения ее букв Эли в Зон. А во время Гадлута она возвращает свои буквы Эли к себе вместе с Зон, и сама снова поднимается в Рош Арихампина, и получает там хухму, и отпечатывает в Зон свои мохин.
В общем, то, что рассказывает Зоар, это то же, что и в Шамате, и в остальных статьях, письмах. Это рассказывает нам о том, как сила отдачи, Творец, раскрывается в каком процессе в нас. Как это происходит? Это, по сути, игра, к которой мы должны устремиться, захотеть этого. Это раскрытие Творца творения. Это и есть тема. Раскрытие силы отдачи в желании получать творение, и сила отдачи начинает править этим в нем, согласно тому, насколько творение желает, чтобы это произошло. Вот и все.
Поэтому считается Ишсут Задбины материей и формой печати, потому что именно они ставят печать на зон в действии. Но высшие Аба Ваима, являющиеся первым видом имени Бамбет, не сокращаются вследствие выхода Бины из Роша Лехампина, но становятся больше вследствие возвращения Бины в Роша Лехампина. И считается, словно они всегда находятся в Роша Лехампина и облачают 5 сферот Арихампина. Поэтому они считаются отвлеченной формой без материи. А затем Ишсут принимают отвлеченную форму Абаваима, облачающуюся в их материю. И они называются Брия Мира Цилут. Третий вид имени Мембет — это зон, находящийся ниже табура Арихампина, и на них запечатлевается форма печати, то есть Ишсут. И они являются воском, получающим оттиск печати, и называются Ицера Мира Ацилут. И есть имя Мембет в форме печати воска с записью. И есть имя Мембет с образом царя, вырезанным на печати. А есть имя Мембет, являющееся истинной формой, в виде отвлеченном без материи. Имя Мембет с формой без материи — это 4 буквы простого имени Авая — Юд, Гей, Вав, Гей. И 10 букв имени Авая с наполнением — Юд, Гей, Вав, Гей. И 28 букв имени Авая с наполнением с наполнением — Юв, Юд, Вав, Далит, Гей, Алиф, Вав, Алиф, Вав, Гей, Алиф. Вместе 42 буквы. И это первый вид имени Мембет, то есть Аба Ваима, расположенные от Хазеря Хампина и выше, свойства Ацилут, Мира Ацилут. Имя Мембет в форме вырезанной в материи печати Эки Ашер Эки, дословно «я буду таким, как буду», и два имени Эки в гематрии Мембет. Это второй вид имени Мембет, Ишсут, расположенный от Хазе Арихампина до его табура, свойство Брия Мира Ацилут. Форма Мембет, отпечатанная на воске, это 7 имен, состоящие из начальных букв молитвы Анабекоах. «Молим силой могучей десницы своей, развяжи путы». И в каждом из имен содержится 6 букв. И это 42 буквы. Алиф Бет Гимель, Юд Тав Цади, Куф Рейш Айн, Шин Тет Нун и так далее. Имя Мембет, молитвы Анабекоах, это имя Мембет, действия начала творения, в которое входят 32 имени Элоким и 10 речений. Третий вид имени Мембет — большие зон, являющиеся свойством Ицера Мира Ацилут. Вошла и вышла каждая из 42 букв, и мир был сотворен, потому что вначале Бина была целиком в Рош Арихампина и была полностью в 42 буквах. А когда Малхут вошла в Рош Арихампина вместо Бины, а Бина вышла из Рош Арихампина, то зад Бины, Ишсут, расположенные от Хазе Арихампина до его табура, и их буквы Эли упали в зон, и Бина осталась в состоянии Ваг без Рош. И тогда считается, что каждая буква из 42 букв, которые были у Бины и являлись свойством Гар, вышли теперь из нее и отпечатались в зон. Потому что зон, которые приняли буквы Эли Бины, приняли также эти 42 буквы, и Малхут в них стала способной принять гар. И это считается сотворением мира, таким образом, чтобы он мог существовать. И хотя у нее еще нет мохин, все же, поскольку она приняла буквы Эли, есть у нее келим для мохин гар. Вошли буквы имени Мебет в печать, то есть в бину, и буквы соединились, чтобы стать святыми именами, то есть получили мохин, и тогда получает их также и Малхут. И тогда Малхут, называемый мир, может существовать. Объяснение. Во время Гадлута бина возвращает свои буквы Эли от Зон на свою ступень. И также Зон, слитый с ними, поднимается вместе с ними. И сама бина поднимается в Рош Элихампина и снова становится печатью имени Мембет, то есть именем Мембет второго вида, в котором имя Эки повторяется дважды, составляя в гематрии Мембет 42. А затем она отмечает этой печатью Малхут, которая поднялась вместе с ней. И тогда Малхут становится именем Мембет третьего вида, в которое входят 32 имени Элоким и 10 речений. И тогда может существовать мир, потому что она постигла Мохин Дегар, являющийся питанием мира.
Талмуда Сарасферот, второй том, страница 504.
По сути, о чем идет речь? Аба Ваима находятся в разных состояниях в зависимости от человека, поднимающего Адама, поднимающего Ман, к Нукве, Малхут Мира Ацилут, которая входит в Зивук Зарампиным, в соответствии с состоянием Нуквы и между Нуквой и Зарампиным. Так поднимается их просьба к Абу Ваима, и они меняют состояние. Четыре состояния, как мы говорили прежде. Пока состояние будет по ним и по ним, совершенный зевук, тогда в Зон тоже происходит совершенный зевук, и тогда они дают душам, включенным в них, Адаму, то, что называется. Ответ, полный ответ. Как свет, исправляющий келим, так и свет, наполняющий келим. Об этом идет речь. В Аба Ваима есть... Аба Ваима — это как Хухма и Хасадим. Има распространяется до Хаза Зарампина, поэтому есть в Гальгальтайнаем Зарампина, то есть от Рош до Хазе, исправление Хасадим. Поэтому там есть... совершенство Хасадим, поэтому там нет раскрытия Хохма, в то время как внизу, под Хазе Зарампина, есть уже, там уже нет покрытия Хасадим со стороны Има, Есод Има завершается на Хазе Зарампина, поэтому там возникает место, место для раскрытия Хохма, и поэтому там Нуква облачается на Зарампин в виде в форме по ним, Беахор, по небу по ним, в зависимости от облачения Таны и Зарампина. И кроме того, Хагат поднимается в Хабат. Есть здесь еще Даат, еще как бы лишняя сфера. Это связь между Хохмой и Биной. В соответствии с просьбой низших. Есть высший Даат, это связь Хохмой и Бины без просьбы нижних, когда Аба Ваима объединяются между собой, пока еще нет нижнего. И есть другой вид связи между Аба Ваима уже в соответствии с просьбой нижнего. Но естественно, что разница есть. Все это говорится об отношениях, которые раскрывает человек, постигающий при связи между ним и другими, когда при связи между ним и другими, если раньше там давлело желание получать ради получения, эксплуатировать, использовать ближнего, сейчас приходит сила света, и устанавливает там свою власть, устанавливает власть свойства отдачи, и меры свойства отдачи, раскрывающегося там, в соответствии с ними человек и раскрывает эту реальность. Да, Якока.
Эти отношения между человеком и другими, что это за отношения?
Есть между ними отношения? Лучше не рассказывать про них. Есть. Затем они идут вперед и еще вперед. Становятся более уважаемы. Включаются более в друг друга. Делают какие-то общие действия. То есть отношения. Отношения отдачи и получения. Другого нет. Результатом намерения всего этого является желание вызвать, доставлять наслаждение Творцу. А бы вы ему делать между собой что-то, зон что-то между собой делает, там тысяча одна вещь. Выскакивают электроны, решимот, не знаю что. Намерение. Человек вводит все эти вещи в действие. До того, как человек выступает там в качестве активной силы, там все мертвое. Приходит человек, то есть он отрезает колючки, это называется, выводит левый эвен, с которым нельзя работать, и начинает работать. До того вся система находится в состоянии ожидания. И человек вводит ее в действие. Запускает ее своим усилием. Он давит на газ.
Тогда, что человек приводит в действие в этих отношениях? Свое намерение?
Человек хочет, чтобы система работала ради отдачи. Это называется накрытый стол. Есть предо мной накрытый стол. Шулхан Арух. Я должен взять все, что у него есть, и насладиться этим ради отдачи, доставить этим наслаждение хозяину. Я проверяю мои килим, это килим получения. Я в них не могу наслаждаться. Даже немного, даже ни одного грамма. Нужно сначала сделать сокращение. Что такое сокращение? Если хозяин важен, я не хочу наслаждаться для себя. Я хочу только доставлять ему наслаждение. Делай это сокращение. Потом отдавать хозяину? Что такое отдавать? А как я получу силу отдачи? Я ищу способы? Как? Пока не приходит к намерениям, к просьбам, получает силу такую. Это называется, Творец раскрывается человеку, как сила дающая. И тогда человек приобретает эту силу. Это называется, Творец раскрывается человеку, как... Я тебе скажу. Творец раскрывается в своей важности. В своей важности. Сила отдачи поступает к человеку. Она не устанавливает свою власть. Она устанавливает власть в соответствии с просьбой человека. По просьбе его. На желание получать человека. Я сам по себе желание получать. Насколько я сейчас попрошу, чтобы у меня была сила отдачи? Насколько? Я могу кричать до завтра. Это будет просто слезы. Потому что я не знаю, что я прошу. Это как младенец, который кричит, и никто ему ничего не дает. А мы начинаем злиться на то, что мы не получаем. Именно как младенцы. То есть я должен точно знать, что я получаю, что я требую, прошу прощения, что я требую. И тогда, по мере того, как я буду знать, что требовать, как требовать и для чего требовать, моя просьба будет активна. как я требую вообще свойства дачи, как я могу потребовать свойства дачи? Я должен заранее приобрести ее важность. Это называется величие Творца. Это я прошу, чтобы раскрылось мне величие. То есть, я не прошу наслаждаться. Я прошу осознания величия. Вот и все. Величие отдачи. Дай мне тебя уважать. Это легитимно. Не чтобы мне было хорошо, не чтобы я получил удовольствие, нет. Без всякого расчета с самим собой я хочу уважать тебя таким, как ты есть. Это мы можем сделать с помощью окружения, получить такую потребность, более-менее потребность. И тогда мы просим, то есть просьба должна быть не словесной и не в разуме, где я ее составляю как послание, как телеграмму, которую я кому-то отправляю. Это должно раскрыться в сердце. Так, чтобы это само вышло из меня. Сама просьба была. Просто разрывает сердце и выходит наружу, как бы. Если это так, то я впечатляюсь от величия отдачи. Согласно величию отдачи, я уже могу попросить: «Дай мне». И дай мне отдачу, не просто, чтобы я насладился тем, что я даю, чтобы я был большим, как ты, и так далее, и так далее. Но свойство отдачи само по себе я хочу. Как я могу проверить, что это так? Относительно улучшения моих отношений с товарищами. Я могу проверить это, чтобы я не был летучей мышью, а петухом. И так мы приобретаем свойство отдачи. А потом уже мы понимаем лучше, что написано, и начинаем включаться в осознание Шхины, Малхут Мира Ацилут. Все эти вещи происходят очень ясно, выяснено. Каббалисты, которые пишут о них, пишут довольно-таки малыми порциями, это раскрывается тебе как причинное следствие. Мы недалеки от этого. Да. Мне не хватает только одного. Этого доставляет наслаждение.
Это зависит от величия Творца, которое ты почувствуешь. Тогда ты захочешь доставить ему удовольствие.
Величие — это есть доставление наслаждения?
В соответствии с мерой ощущения величия ты захочешь доставить ему удовольствие.
Просьбы «дай мне уважать тебя», «дай мне свойства дачи» должны быть для нас, «дай мне», «дай им» или «дай нам всем».
Я не могу предписать тебе, как ты будешь спрашивать, как ты будешь просить. Ты можешь списать из псалмов или из молитвенника такие молитвы. Но то, что сердце спрашивает, то спрашивает. То, что сердце просит, то просит. А что должно быть? Должно быть все в чистой отдаче. Но есть желаемое, а есть то, что наличествует. То, что есть сердце, то и есть. человек сам не знает. Только если мы пытаемся включиться вместе, тогда уже наше состояние взаимовключения определяет. Определяет, когда я чувствую, что я включен во всех, что я вместе с ними вот так вот нахожусь в едином кругу, и мы все включены друг в друга, вот так вот связаны, то само собой получается, что моя молитва является молитвой многих. Ну, параграф Хафтет.
Пункт 29, текст Ари. Находим, что при распространении хасадим и гвурот внизу, в гуфе зарампина, хасадим даются в зарампин, и в них восполняется и завершается строение его ахурайм в полноте. А гвурот даются в нукву, как известно, и ими восполняются ее ахурайм. И имеются у него целые ахураим, и у нее целые ахураим. И тогда они могут вернуться по ним бы по ним, поскольку их ахураим целые. И теперь нет возможности у хисуним, у внешних, прицепиться там. Но не так в начале, когда у этого была половина ахураим, и у этой половина, и была возможность ухватиться за них. Поэтому теперь они могут вернуться по ним и по ним, так как нет боязни внешних, как упоминается у нас при выяснении намерения в трактате Беркат Авот, Амида, в будние дни, и хорошо пойми это. Находим, что выгода от входа хасадим и гвурот в зарампине имеется по двум причинам, являющимся одной, что они увеличивают и восполняют ахураим дезон, а также то, что посредством этого возвращаются по ним и по ним.
Наша материя — это желание получать. Даже если это желание получать обретает свойство отдачи, это желание получать, которое теперь сейчас получило такое исправление, что оно хочет не хохма, а хасадим, хочет насладиться отдачей. Но это то же самое желание насладиться, которое хочет хохма. Только произошло исправление. Оно не изменилось, желание само не меняется. Мы говорим желание отдавать. Нет желания отдавать. Желание отдавать — это Творец. Творение — это желание получать. Когда мы говорим, что у Творения сейчас есть желание отдавать, это не желание. Это не то желание, которое как бы родилось, что его материя изменилась. Нет, материя не меняется. Меняется использование материи, поэтому мы так это называем. Это вызывает большую путаницу. Понятно? Что ты там смеешься? Ты уже несколько лет смеешься. Ты смеешься над собой?
Так кошка остается кошкой? По этому примеру.
Разумеется. Только эта форма кошки превращается в подобную человеку, да. Поэтому называется Адам, Доме, подобный Творцу. Я не понимаю тебя. Свет сотворил желание, которое является отображением его. И это желание существует только поскольку он является отображением света. И в этом свете он существует. Без света он бы не существовал. Это желание насладиться светом. Все, готово. Желание насладиться светом. Все. После этого мы говорим. И это желание развивается по четырем стадиям до тех пор, пока не захочет насладиться светом. Хочет поглотить весь свет без всякого ограничения. Все. Это материя, о которой мы говорим, это самостоятельная материя. Почему самостоятельная? Независимая, потому что есть желание добавочное по отношению к тому, что получил от света. Это называется стремлением. Четвертой стадии, что к самому желанию мы не, самим желанием мы не занимаемся, мы занимаемся стремлением. Когда вот, я нахожусь все время надо мной, что-то все время горит. в добавление к тому, что получил свыше. Откуда это к нему приходит? Потому что он прошел четыре стадии в развитии, которые давали ему каждый раз иное впечатление от наслаждения. Теперь, после всего этого, что он получил, он хочет сам получать и наслаждаться без границы, и намного больше, чем то, что было в первой стадии. Кетер сотворила первую стадию, желание насладиться. Бина сотворила четвертую стадию. Вторая стадия Бина сотворила четвертую стадию через Зиранпин. Тоже желание наслаждаться, желание получать. Чем желание получать в Малхут отличается от желания получать в Хохме? Желание получать в Хохме маленькое. Почему маленькое? Потому что он сотворен вынужденным образом свыше. Он родился в Кетере. Желание отдачи в высшем родило желание получения в нижнем. Понятно? Но в то время как Малхут сама выбирает, что она хочет быть получающей и хочет поглотить Творца ради себя. Она хочет не насладиться хозяином, а быть вместо хозяина. Она говорит, зачем мне нужен этот хозяин? Я буду как тот самый Творец, буду вместо него. Это, как говорится, это Ашмадай вместо царя Шломо. Да? Поэтому Малхут очень сильная. Это называется творением, это называется корнем творения. А все остальное это исправление на Малхут. Где вместе со всем этим жестоким желанием насладиться, в этом всем есть стыд, добавка к стремлению. На это происходит стыд. А на саму материю, на желание насладиться, которое есть в первой стадии, нет ничего, иди к тому, кто создал меня. На это ты не можешь сказать, иди к тому, кто создал меня, на четвертую стадию, только на первую стадию. Ну, мы еще поговорим.
Труды Бааля Сулама, 796-я страница, предисловие к учению десяти сферот, 125-й пункт. И еще необходимо помнить, что невозможно удостоиться четвертой стадии любви, если человек не удостоится прежде постижения стадии раскрытия лика, предстоящего всему миру. Тем самым он способен склонить также и весь мир к оправданию, как сказал Раби Элазар, сын Раби Шимона. И уже разъяснилось, что раскрытие лика обязательно обращает любое страдание и муку периода сокрытия в чудесное наслаждение. Вплоть до того, что человек сожалеет о малости страданий, которые претерпел. А потому следует спросить, разве не должен человек, склоняя себя к оправданию, помнить все страдания и мучения, которые испытал в период сокрытия лика? Поэтому и существует реальность, в которой все они обращаются для него в чудесные наслаждения. Но склоняя весь мир к оправданию, откуда он знает меру страданий и мучений, претерпеваемых всеми творениями в мире? Чтобы быть способным понять, как они склоняются к оправданию тем же образом, что и человек, склоняющий самого себя. И чтобы чаша оправдания всего мира не недовешивала в то время, когда человек будет готов склонить всех к оправданию, у него нет никакого иного средства, кроме как предпочесть самому всегда страдать из-за несчастья общества, точно так же, как страдает из-за собственных несчастий. Ибо тогда чаша вины всего мира будет стоять наготове для человека, как и его собственная чаша вины. Таким образом, если он удостоится склонить себя к оправданию, то сможет склонить к оправданию и весь мир, удостоившись стадии полного праведника. Вопросы. Особо здесь нечего добавить. То есть у человека есть возможность добавить буквально от нуля, если у него есть только точка в сердце, до последнего уровня абсолютного праведника. А на каком уровне он начинает страдать за все общество? Попробуй с самого начала. Зависит от того, что за общество, как ты, кто это, как ты к ним относишься, кто для тебя является обществом. Возможно, это близкие тебе людям в твоей материальной жизни, или по твоей духовной жизни, твои товарищи. Может быть, чуть шире, может быть, и группы, может быть, ты ощущаешь уже общую реальность всего мира, когда весь мир делится надвое, половина, в которой идет вместе с тобой, вы в одном духе, а другая половина еще не находится в том же духе, как дети, и ты, соответственно, к ним относишься, стараясь их приблизить. Пока весь мир целиком, ты не начнешь к нему относиться как для того, чтобы приблизить его к Творцу, для того, чтобы причинить им благо, и это для того, чтобы насладить Творца. Здесь получается взаимная работа относительно Ахап — это один вид работы, относительно Гальгаль — это иная. То есть через кли к Творцу с другой стороны. И все вместе — Творец, Тора и Исраиль, Творец и Тора едины. Вопрос. В статье сказано, что постичь раскрытие лика, которое грядет во всем мире. А где же сказано, что мир увидишь в дни свои? То есть означает, что ты постигаешь реально, в конечной форме, вместе со всеми душами, а постигаешь их как бы из-за того, что ты все это строишь, но не все придут к постижению этого. То есть, как бы то ни было, будущее мира, когда все кажутся тебе отдельными частями, отдельными от тебя, то есть и все товарищи, и все остальное, все должны почувствовать себя реально, и неважно это в воображаемой иллюзорной форме или на самом деле, имеется в виду, что в конечном виде все находятся в полном и совершенном осознании Творца. Это как раз и в этом вопрос. Вы ответили, но не очень точно. Вопрос был, вы говорите, что только избранные части примут эту мудрость, то есть получают хохму, постижение, все остальные следуют за ними. Ну так что, идет речь о характере, о процессе исправления. Есть люди, которые относятся к Рош-системе, кто в Сов, то есть голова, руки, ноги, другие части тела. Если это цельная система, то нет никакой разницы по важности частей. Никакой разницы. В конечном исправлении вообще, когда нечего больше исправлять, нет разницы, нет никакого отличия между частями. В чем они отличаются, если все круглое? В этом это не вопрос. Вопрос может быть в том, как возможно, что если система вечная, существующая выше времени, места и пространства, как же мы можем говорить, что человек, постигший все, не постигает общего, конечного гмаратикуна? Если я сейчас смотрю на всех, и в моих глазах они все находятся во мне, и только в моем желании получать, которое поделено на миллиарды частей, и я не вижу перед собой миллиарды деталей, неживого растительного животного и человека, и если я себя исправлю, и у меня внутри меня желание получать исправленно, кругло, соединено, цельно, увижу я этот мир или нет? Мне говорят «да». Почему? Потому что другие не видят. Но кто такие другие? Другие, мне кажется, что вообще другие существуют. Ведь ничего больше нет. Ты вопрос сам слышишь? Подумайте об этом вопросе.
Бали Сулам пишет здесь, что это просто избавление. Страдать страданиями общества. Можем ли мы это как-то развить, чтобы ускорить нашу работу, почувствовать свою большую обязанность?
Как раз именно для ускорения нашей работы мы сами и должны. Почему каббалисты описывают нам различные состояния, которые нам придется прийти? Чтобы мы сами стремились и сделали бы в виде игры это продвижением для себя. В речи, в мыслях, в действии, во всем, что возможно, если мы не будем давить, если мы не призовем свыше свет, возвращающий к источнику. Ведь все происходит только за счет света, нет другой силы. Сила света. И мы должны подействовать на нее чуть больше. Она действует согласно своей какой-то пружине. Зарядили эту пружину, закрутили, и начался весь процесс творения. И потихонечку раскручивается до самого завершения. У нас есть возможность подействовать на часть процесса, подействовать на свою судьбу. Почему? Потому что там мы должны вырасти в осознании. А если мы не хотим расти в собственном сознании, по тем данным, которые предоставляются нам, тогда продвигают нас палкой, что все равно мы поумнеем, все равно нам придется принимать участие. Но каждый шаг, он будет сопровождаться ударами, если ты не хочешь сам. Вот и все. Ты этим не изменяешь ничего. От тех состояний, которые ты должен пройти. Ты должен будешь пройти все состояния, все этапы, все ступеньки. Но только каждый этап будет начинаться с ударов. А, я понимаю. Нет выбора. Хорошо, ладно, может быть, попробую. А может, и даже хорошо, а это вообще здорово. А это просто превосходно. И выполняешь. И на завтра то же самое. Ну, скажем, в следующий раз, может быть, это моментально, чуть после. Снова ничего не хочу, оставь меня в покое. Пока с помощью ударов не начинает. Можно делать это так. А можно и делать напрямую. Не падать. Когда падают, падают не в удары или страдания, а падение с важности, что должно явиться лишь возбуждением еще большей важности, которая должна последовать впоследствии. И все, лишь в этом разница. Ты можешь сказать, а, из-за этой разницы я сейчас должен так много работать. Ну, тогда подожди, пока не будет. Вот эта разница и есть. Хочешь ты насладить Творца или не хочешь? Потому что все наслаждение в том, когда хотим прийти к Нему самостоятельно. Творение. Понимаешь, это здесь дело не в том, чтобы получать удар или не получать, как ты думаешь о самом себе, мне будет хорошо или плохо, а где вся моя ленность, я хочу отдыхать, пускай меня поколотят, не страшно. Нет, хочешь ли ты подняться до уровня, когда я лентяй, ничего не хочу, вообще ничего не желаю, но тем не менее, может быть, я все-таки постараюсь хоть как-то его насладить. В этом расчет. И тогда ты ускоряешь времена. Не для себя. Если ради себя, то на самом деле ты ничто и не ускоряешь, если все ради тебя. И только если, исключительно, если ты это делаешь для того, чтобы насладить хозяина. А иначе ты говоришь ему, ну, когда аппетит придет, я к тебе подойду. А пока посиди, подожди за столом. Ну, возьмет несколько дней, не знаю. Ну, когда мне захочется, так я приду. Это ты так ему отвечаешь. Или ты ходишь вокруг и принюхиваешься к тому, что он тебе приготовил, и ты вглядываешься в него и задаешь вопросы. И главное, прийти к нему поесть для того, чтобы его насладить. А иначе тебе не хочется. Ну, конечно, это большая работа. То есть, ты все это делаешь только для того, чтобы его насладить. Не для того, чтобы сократить изгнание. Ты изгнание понимаешь по-другому? Изгнание для того, чтобы насладить хозяина, а не изгнание от того, что у меня нет цветов, чтобы они меня наполняли. Поэтому кажется нам, что 6 тысяч лет, там есть какой-то короткий период, который мы сами должны поднапрячься. Нет, в этом вся работа. Это как 4-я стадия пхинадалит, которая следует за всеми остальными 4. И еще и она такая вот густая, вся такая очень, такая плотная, работает на сумасшедших частотах. А все остальное, ты же видишь, что там миллионы лет какой-то период, а потом еще там миллионы лет периоды, все эти геологические периоды развития неживого, растительного, животного. А посмотри сейчас. А мы еще и не начали, только-только начинаем. И посмотри, что происходит с миром, который уже теряет направление и не чувствует времени. Не чувствует. Мы скоро не будем чувствовать время. И сам мир как бы все настолько будет ускользать от ощущения, что это будет и со временем, и с пространством. Люди перестанут ощущать этих ограничений.